Анатолий Алексин. «Самый счастливый день», читает Павел Беседин. Учительница Валентина Георгиевна сказала: «Завтра наступают зимние каникулы. Я не сомневаюсь, что каждый ваш день будет очень счастливым. Вас ждут выставки, музеи. Но будет и какой-нибудь самый счастливый день. Я в этом не сомневаюсь». Вот о нем напишите домашнее сочинение. Лучшую работу я прочту вслух всему классу. Итак, мой счастливый день. Я заметил, Валентина Георгиевна любит, чтобы мы в сочинениях обязательно писали о чем-нибудь самом. Мой самый надежный друг, моя самая любимая книга, мой самый счастливый день. В ночь под Новый год мама с папой поссорились. Я не знаю из-за чего, потому что Новый год они встречали где-то у знакомых и вернулись домой очень поздно, а утром не разговаривали друг с другом. Это хуже всего. Уже лучше бы пошумели, поспорили и помирились. А то ходят как-то особенно спокойно и разговаривают со мной как-то особенно тихо, будто ничего не случилось. Но я-то в таких случаях всегда чувствую, что-то случилось. А когда кончится то, что случилось, не поймешь. Они же друг с другом не разговаривают. Как во время болезни. Если вдруг поднимается температура, даже до 40, это не так уж страшно. Ее можно сбить лекарствами. И вообще, мне кажется, чем выше температура, тем легче бывает определить болезнь и вылечить. А вот когда однажды врач посмотрел на меня как-то очень задумчиво и сказал маме: «Температура-то у него нормальная», мне сразу стало не по себе. В общем, первый день зимних каникул у нас дома было так спокойно и тихо, что мне расхотелось идти на елку. Когда мама и папа ссорятся, я всегда очень переживаю. Хотя именно в эти дни я мог бы добиться от них всего, чего угодно. Стоило мне, к примеру, отказаться от елки, как папа сразу же предложил мне пойти в планетарий, а мама сказала, что с удовольствием пошла бы со мной на каток. Они всегда в таких случаях стараются доказать, что их ссора никак не отразится на моем жизненном уровне, и что она вообще никакого отношения ко мне не имеет. Но я очень переживал. Особенно мне стало грустно, когда за завтраком папа спросил меня: не забыл ли ты поздравить маму с Новым годом? А потом мама, не глядя в папину сторону, сказала: принеси отцу газету. Я слышала, ее только что опустили в ящик. Она называла папу отцом только в очень редчайших случаях. Это во-первых. А во-вторых, каждый из них опять убеждал меня, что бы там между нами ни произошло, это касается только нас. Но на самом деле это касалось и меня тоже. Даже очень касалось. И я отказался от планетария и на каток не пошел. Пусть лучше не разлучаются, не разъезжаются в разные стороны, решил я. Может быть, к вечеру все пройдет. Но они так и не сказали друг другу ни слова. Если бы бабушка пришла к нам, мама и папа, я думаю, помирились бы. Они не любили огорчать ее. Но бабушка уехала на 10 дней в другой город к одной из своих школьных подруг. Она почему-то всегда ездила к той подруге в дни каникул, будто они обе до сих пор были школьницами и в другое время никак встретиться не могли. Я старался не выпускать своих родителей из поля зрения ни на минуту, как только они возвращались с работы. Я сразу же обращался к ним с такими просьбами, которые заставляли их обоих быть дома и даже в одной комнате. А просьбы мои они выполняли беспрекословно. Они в этом прямо-таки соревновались друг с другом. И все время, как бы тайком, незаметно, поглаживали меня по голове. Жалеют, сочувствуют, думал я, значит, происходит что-то серьезное. Учительница Валентина Георгиевна была уверена, что каждый день моих зимних каникул будет очень счастливым. Она сказала: «Я в этом не сомневаюсь». Но прошло целых 5 дней, а счастья все не было. «Отвыкнут разговаривать друг с другом», – рассуждал я, – «отвыкнут». А потом мне стало страшно, и я твердо решил помирить маму с папой. Действовать надо было быстро, решительно. Но как? Я где-то читал или даже слышал по радио, что радость и горе объединяют людей. Конечно, доставить радость труднее, чем горе. Чтобы обрадовать человека, сделать его счастливым, надо потрудиться, поискать, постараться. А испортить настроение легче всего. Но не хочется. И я решил начать с радости. Если бы я ходил в школу, то сделал бы невозможное, получил бы 4 по геометрии. Математичка говорит, что у меня нет никакого пространственного представления, и даже написала об этом в письме, адресованном папе. А я вдруг приношу 4. Мама с папой целуют меня, а потом и сами целуются. Но это были мечты. Никто еще не получал отметок во время каникул. Какую же радость можно было доставить родителям в эти дни? Я решил произвести дома уборку. Я долго возился с тряпками, со щетками. Но беда была в том, что мама накануне Нового года сама целый день убиралась. А когда моешь уже вымытый пол и вытираешь тряпкой шкаф, на котором нет пыли, никто потом не замечает твоей работы. Мои родители, вернувшись вечером, обратили внимание не на то, что пол был весь чистый, а на то, что я был весь грязный. «Делал уборку», — сообщил я. «Очень хорошо, что ты стараешься помочь маме», — сказал папа, не глядя в мамину сторону. Мама поцеловала меня и погладила по голове, как такового-нибудь круглого сироту. На следующий день я, хоть были каникулы, поднялся в 7 утра, включил радио и стал делать гимнастику и обтирание, чего раньше не делал почти ни разу. Я топал по квартире, громко дышал, брызгался. Отцу тоже не мешало бы этим заняться, сказала мама, не глядя на папу. А папа погладил меня по шее. Я чуть не расплакался. Одним словом, радость не объединяла их, не примиряла. Они радовались как-то порознь, в одиночку. И тогда я пошел на крайность. Я решил объединить их при помощи горя. Конечно, лучше всего было бы заболеть. Я готов был все каникулы пролежать в постели, метаться в бреду, глотать любые лекарства, лишь бы мои родители вновь заговорили друг с другом. И все было бы снова как прежде. Да, конечно, лучше всего было бы сделать вид, что я заболел тяжело, почти неизлечимо. Но, к сожалению, на свете существовали градусники и врачи. Оставалось только исчезнуть из дома, временно потеряться. В тот же день вечером я сказал: «Пойду к могиле по важному делу». Могила – это прозвище моего приятеля Женьки. О чем бы Женька ни говорил, он всегда начинал так: «Дай слово, что никому не расскажешь». Я давал: «Могила». «Могила», – отвечал я. И что бы то ни рассказывали Женьке, он всегда уверял: «Никогда, никому, я могила». Он так долго всех в этом уверял, что его и прозвали «Могилой». В тот вечер мне нужен был человек, который умел хранить тайны. «Ты надолго?» – спросил папа. «Нет, минут на 20, не больше», – ответил я. И крепко поцеловал папу. Потом я поцеловал маму так, будто отправлялся на фронт или на Северный полюс. Мама и папа переглянулись. Горе еще не пришло к ним. Пока была лишь тревога. Но они уже чуть-чуть сблизились. Я это почувствовал и пошел к Женьке. Когда я пришел к нему, Вид у меня был такой, что он спросил: «Ты убежал из дома?» «Да, правильно, давно пора».
«Можешь не волноваться, никто не узнает». «Могила».
Женька понятия ни о чем не имел, но он очень любил, чтобы убегали, прятались и скрывались. «Каждые 5 минут ты будешь звонить моим родителям и говорить, что очень ждешь меня, а я еще не пришел, понимаешь? Пока не почувствуешь, что нет волнения, сходят с ума». «Не в буквальном смысле, конечно. А зачем это, а?»
«Я никому, никогда. Могила, ты знаешь».
«Но разве я мог рассказать об этом даже могиле?» Женька начал звонить. Подходили то мама, то папа, в зависимости от того, кто из них оказывался в коридоре, где на столике стоял наш телефон. Но после 5-го Женькиного звонка мама и папа уже не уходили из коридора. А потом они сами стали звонить. «Он еще не пришел?» – спрашивала мама. «Не может быть, значит, что-то случилось». «Я тоже волнуюсь», – отвечал Женька. «Мы должны были встретиться по важному делу. Но, может быть, он все-таки жив?»
«По какому делу?»
«Это секрет, не могу сказать, я поклялся». «Но он очень спешил ко мне. Что-то случилось».
«Ты не переживай», – предупредил я могилу. «У мамы голос дрожит?»
«Дрожит! Очень дрожит! Пока что не очень. Но задрожит в полную силу. Можешь не сомневаться. Уж я-то...»
«Ни в коем случае. Мне было жалко маму и папу. Особенно маму».
«Папы в таких случаях бывают как-то спокойнее.
Я давно это заметил. А мама...» «Но я действовал ради высокой цели. Я спасал нашу семью. И нужно было переступить через жалость. Меня хватило на час». «Что она сказала?» — спросил я у Женьки после очередного маминого звонка.
«Мы сходим с ума», — радостно сообщил Женька. Он был в восторге. «Она сказала, мы сходим. Именно мы».
«Ты точно это запомнил? Умереть мне на этом месте. Но надо их еще немного помучить», — сказал Женька. «Пусть позвонят в милицию, в морг».
«Ни за что». Я помчался домой. Дверь я открыл своим ключом тихо, почти бесшумно, и на цыпочках вошел в коридор. Папа и мама сидели по обе стороны телефона, бледные, измученные, и глядели друг другу в глаза. Они страдали вместе, вдвоем. Это было прекрасно. Вдруг они вскочили, стали целовать и обнимать меня, а потом уж друг друга. Это и был самый счастливый день моих зимних каникул. От сердца у меня отлегло. И на завтра я сел за домашнее сочинение. Я написал, что самым счастливым днем был тот, когда я ходил в Третьяковскую галерею, хоть на самом деле я был там 1,5 года назад.